говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет очередной выпуск программы «Память их в род и род». Ведущая цикла, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, Ольга Сергеевна Четверухина, продолжает рассказывать о синодике своего дедушки, сегодняшнее повествование об иеромонахе Нафанаиле Бачкало, известном церковном композиторе, выдающемся деятеле начала 20-го столетия, трагически закончившем свою жизнь в эпоху безбожных гонений советской власти. Музыкальная передача о литургии святителя Иоанна Златоуста Петра Ильича Чайковского продолжает нашу программу и завершит ее краткая литературная страничка. Вместе с издательством «Никея» мы готовимся к празднику Рождества Христова.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие радиослушатели, вновь в эфире программа «Память их в род и род», и мы встречаемся с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, и говорим о синодике отца Ильи, вспоминаем выдающихся и малоизвестных людей, которые записаны в этом синодике, вспоминаем их жизнь и их подвиг, который многими в те годы был принесен за Христа, за Церковь. Люди отказывались от привычных и вполне обычных на сегодняшний взгляд благ и находили в себе силу твердо исповедовать свою веру. Мы, когда с Ольгой Сергеевной вспоминаем таких людей, считаем, что трудно абстрагироваться, потому что мы живем совсем в другое время, и представить себе это трудно, что могли создаться такие политические условия в стране, когда граждане одного государства, практически братья, объявлялись внутри единой нации врагами народа, врагами советской власти или какой бы то ни было власти. И по идеологическим мотивам человек подлежал истреблению, уничтожению. Это действительно какой-то морок. Но это было, и мы об этих людях сегодня говорим.
Для начала я хочу еще раз объясниться. В синодике отца Ильи, в общем, почти 90 священнослужителей, из них 53, которые канонизированы, стали святыми, канонизированы как святые. И среди них очень много людей, которые стали очень известными и всенародно почитаемыми, в том числе, начиная даже с патриарха Тихона, митрополита Петра Полянского, Лариона Троицкого, Серафима Звездинского. То есть эти имена, которые я сейчас называю, они стали известны всем. И мне почему-то кажется, что в нашей передаче, наверное, не стоит об этом говорить, потому что ничего такого принципиально нового о них я вряд ли скажу. а повторять то, что, в общем, основная масса православных христиан уже знает, мне кажется нецелесообразным.
А я с вами не соглашусь, Ольга Сергеевна, потому что вот фрагмент, который был посвящен житию или, скажем так, биографии, краткой биографии святителя Луки, воина Синецкого, он предстает совсем в ином свете в вашем рассказе. Дело в том, что многие жития, составленные новым мучеником и исповедником православной церкви, они претендуют, скажем так, на некую академичность. Когда мы в беседе вспоминаем этих людей как живых, они являются нам совсем в другом свете. Это люди, наши современники, и тем более, когда вы о них говорите.
Ну, если это так, то это меня очень утешает и очень радует. Но, тем не менее, я продолжаю гнуть свою линию. Сегодня буду говорить опять о человеке, который был выдающимся совершенно человеком, но о котором, в общем, к сожалению, знает только очень узкий круг лиц. Это архимандрит Нафанаил Бачкало. Он родился в 1866 году около Киева в крестьянской семье, очень верующий православный. Окончил духовное училище, окончил духовную семинарию, поступил в Киево-Печерскую лавру послушником. Ну, там, в этой Киевско-Печерской лавре, видимо, нашелся человек, который понял, что он не просто послушник, и что этот человек, который может вообще сделать гораздо больше. И он уехал в Петербург. В Петербурге он сначала пел в хоре Исаакиевского собора. Но там его выдающиеся, совершенно незаурядные музыкальные способности, конечно, были очень быстро замечены, и он поступил в консерваторию петербургскую. Окончил эту консерваторию. Причем он учился не только по классу вокала, он учился и по классу фортепиано, и скрипки. То есть это был какой-то очень многогранный, музыкальный, одаренный человек. После окончания консерватории, он окончил ее, когда ему было 24 года, он был принят в оперный театр Панаева и вместе с этим оперным театром гастролировал, в том числе и за границей. Он был и в Риге, и вообще по Европе. Пользовался огромным успехом, он был, конечно, солистом оперным. Но он вдруг ни с того ни с сего, как бы ни с того ни с сего, после того, как 4 года имел совершенно блестящую карьеру и великолепное будущее как певец, он уходит из этого театра и решает избрать монашеский путь. Он поступает в Троице-Сергиеву лавру, становится там послушником сначала в 1894 году. То есть 4 года вот он у него было, когда вот он процветал как оперный солист. А в 94 году он уже становится послушником лавры, а в 97-м его подстригают в монахи с именем Нафанаила, звали его Никита Яковлевич. В 1900 году он уже становится иеромонахом. Переводят в Зосимову пустынь, которая она вообще относилась к Троице-Сергиевой лавре, и туда его переводят, потому что она набирает силу, это Зосимова пустынь, и ей нужен был кто-то, кто поставил бы там и хоровое пение. И вот он туда уходит и очень долго там работает, он до 2010 года там работает. Как раз в бытность его регентом хора туда пришел старец Алексей Зосимовский, и это была очень интересная история, потому что старец Алексей, у него был великолепный совершенно бархатный баритон, он великолепно пел. Он сначала служил в храме святителя Николая в Толмачах, а потом его переманили в Успенский собор, епископ московский. Он переманил в Успенский собор, потому что он решил сделать в Успенском соборе хор из священнослужителей. Ему нужен был такой очень качественный хор. И вот именно вот голос, роскошный, великолепный голос и музыкальность будущего старца Алексея, она его и привлекла, и его, в общем, туда позвали в Успенский собор. Он там пел в этом хоре священнослужителей. Там был замечательный хор, конечно, который, в общем, замечательно пел. И вот когда будущий старец Алексей пришел за Зосимову пустынь, пришел туда и Нафанаил, архимандрит. правда, не очень они получились дружно жили, потому что старец Алексей, он как бы уже тоже имел какой-то опыт пения, и он качество своего голоса понимал, и все. Ну, а Нафанаил его всячески смирял. У них там были даже небольшие такие конфликты. Он, значит, на него ругался, говорил, ты тут не в Успенском соборе, давай, значит, потише.
Разные стили, наверное, да?
Да, да, конечно. Там был такой торжественный, а здесь монашеский все-таки. Ну, старец, он же был очень смиренный человек. Он просил прощения у этого отца Нафанаила. Они, конечно, помирились и мирились. В общем, то есть это была такая очень интересная деталь. Просто я как бы рассказываю о том, что, может быть, нигде не написано.
Это не просто интересная деталь, это вообще новость. Я впервые слышу о том, что старец Алексей Зосимовский имел музыкальное образование, и тем более такую музыкальную предысторию.
Да, у него был великолепный голос совершенно. Талантливые люди, они во многом талантливы, тут уж никуда не денешься. Ну, вот отец Нафанаил, архимандрит Нафанаил, он поставил Зосимовское пение на невероятную высоту. И вот эти вот Зосимовские напевы, Зосимовские мелодии, они, собственно говоря, получили распространение в очень многих монастырях. И как бы это существует даже и до сих пор. Но в конце концов все-таки его забрали оттуда из Зосимовой пустыни и забрали его в Троице-Сергиеву лавру. Дело в том, что он не только гармонизировал уже имевшиеся напевы, но он был еще и композитором, он сочинял. То есть талант из него, что называется, во все стороны рвался. Вот. И его взяли обратно в Троице-Сергиеву лавру, потом его даже в 2010 году назначили в синодальную комиссию, где он должен был участвовать в оценке хоров. Там, в общем, он уже каким-то стал таким человеком очень авторитетным в смысле церковного хорового пения. Ему предоставили самые хорошие условия, там и квартиру в Москве, там, где он мог жить, и все. Но он все равно, он как бы был в Троице-Сергиевой лавре. Но это продолжалось до, конечно, известных событий. В 19-м году, когда лавру закрыли, и он остался не у дел. Ему уже было 53 года, это уже все-таки приличный возраст. И, конечно, какие-то рабочие артели, это уже было не для него, но его просто выгнали на улицу, как положено. Во Владимирской губернии он поехал жить, там в каком-то селе устроился, а потом перешел в Москву, в Москве, в храме Николы на Болвановке, в Богоявленском монастыре служил. Ну, как-то все это было, все закрывалось, все некуда ему было приткнуться. Он оказался, рано или поздно, в общем, оказался в Орехово-Зуево. Там оставался единственный храм открытый, и вот он там служил какое-то время, а потом его заставили там уволить. Он абсолютно стал нищим, буквально в полном смысле слова побирался на паперти, стоял на паперти. Ну, ему как-то удалось, в общем, имел какой-то дом на каких-то там птичьих правах, но тем не менее имел. Очень за него держался, потому что уже был возраст, и как бы от такой хорошей жизни, в кавычках, и здоровье тоже сдавало. И вот он жил в
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию музыкальную передачу о литургии Иоанна Златоуста Петра Ильича Чайковского. Особую область вокальной музыки Чайковского составляют его духовные произведения. Все они относятся к одному периоду и связаны с желанием композитора в какой-то мере реформировать русскую церковную музыку. О любви и интересе к древней церковной музыке свидетельствует следующий эпизод, связанный с приездом Чайковского в Киев и описанный им в одном из своих писем. «Так как меня вообще очень интересует церковное пение, то я посещал здесь очень усердно церкви и в особенности Лавру», — пишет Чайковский. «По воскресеньям в Михайловском и Братском монастырях происходят торжественные архиерейские служения. Пение в этих двух монастырях славится, но я нашел его непозволительно скверным, с претензиями, с репертуаром каких-то концертных пьес, столь же банальных, сколь и неизящных. Другое дело в Лавре. Там поют на свой древний лад с соблюдением тысячелетних традиций, без нот и, следовательно, без претензий на концертность, но зато что за самобытное, оригинальное, иногда величественно прекрасное богослужебное пение». Первым духовным произведением Чайковского была литургия Иоанна Златоуста, которую он начал писать в конце весны 1878 года. К середине июля того же года литургия была полностью закончена и отослана Петру Юргенсону, издателю Чайковского. Она вышла в свет в начале 1879 года и сразу обратила на себя внимание директора придворной певческой капеллы. Тот заявил протест, сославшись на монополию капеллы издавать духовную музыку. Дело было передано в суд, и вскоре Чайковский выиграл его, опираясь на разрешение Московского духовного цензурного комитета. В разрешении указывалось, что подобную музыку можно исполнять вне богослужения. Первое исполнение литургии было в зале Благородного собрания в Москве в конце 1880 года. Не все поняли красоту этой музыки. Было немало критических отзывов в печати. В них о музыке литургии писалось, как о нецерковной, даже оперной. Подобным образом была оценена музыка и Святейшим Синодом. Поэтому до революции литургия исполнялась главным образом на концертной эстраде. Вот что писал историк церковного пения в России Иван Гарднер.
«Чайковский был одним из ищущих. И его большой минус заключался в том, что он, как сам признавался, не знал ни системы богослужения, ни истории русского богослужебного пения. Литургика тоже еще не получила трудами русских ученых нужного развития. Таким образом, у Чайковского и не могло еще быть того запаса сведений, которые необходимы духовному композитору, чтобы уверенно гармонизовать уставные распевы русской церкви. В своей литургии Чайковский дает полный простор своей творческой фантазии. Поэтому это сочинение очень далеко от церковного стиля, как его понимали в середине и к концу XIX века русские люди, воспитанные на традиции придворной капеллы. Но еще дальше отстоит оно от уставного пения. Строго говоря, музыка Чайковского к текстам литургии представляет собой мирскую музыку, приложенную к богослужебным текстам. Музыкальные картинки на тему литургии. Привычка Чайковского к светской музыке сказывается иногда в злоупотреблении высокой тесситуры у хоровых голосов».
Так писал историк музыки Иван Гарднер. Поговорим теперь о самой музыке литургии.
Она состоит из 15 номеров. В основном стиль музыки строго гармонический, но без стремления ввести в гармонизацию хроматизмы или какие-либо красочные гармонии. Лишь в некоторых номерах введены полифонические имитации голосов. В целом литургия написана в строгой манере. Начало литургии состоит из великой Ектеньи, «Слава и Единородный Сыне», «Приидите поклонимся», «Три святое». Вы услышите середину литургии, так называемый «Евхаристический канон». Его открывает херувимская песнь. Спокойное, плавное начало песнопения возникает по нисходящей из одной ноты у сопрано и альтов. Постепенно вступают тенора и басы, звучание усиливается. На словах «И животворящей троице» идет небольшая перекличка женских и мужских голосов. Затем все голоса сливаются. Заканчивается первая половина херувимской той же мелодией, с которой и началась. Вторая половина якода царя имитационно-полифонического строения, очень яркая, праздничная, как бы фанфарная. Все песнопение заканчивается мощным звучанием всего хора на словах «Аллилуйя». Если в херувимской песне композитор дает свободу мелодии как в интонационном, так и в ритмическом плане, то в символе веры ощущается строгая скупость мелодики. Гармоническое построение в основном горизонтальное, аккорды иногда как будто замирают на одном месте, дробясь только словами текста. И только в кульминационной середине, на словах «и восшедшего на небеса», слышится взлет мелодии, действительно стремящийся ввысь, в небеса. Следующий номер – «Милость мира». Неторопливая, очень уравновешенная мелодика и выразительность – вот основные черты этого песнопения. Следующее песнопение достойно есть. Музыка очень молитвенная, неторопливая. Слышны переклички мужских и женских голосов. И в заключение причастный стих «Хвалите Господа с небес». Начало его опять-таки строго аккордовое, как бы застывшее на месте, и лишь ближе к середине намечается сдвиг мелодии. Мелодия «Аллилуйя» сочинена Чайковским в виде небольшой фуги, весьма подвижной, но к концу наступает умиротворение, возвращение к аккордовости.
Thank you.
дорогие радиослушатели, приближается праздник Рождества Христова, и редакция «Радио Радонеж» совместно с издательством «Никея» знакомит вас с выдержками из лучших произведений, посвященных святочной теме. Фрагменты, которые прозвучат в нашей сегодняшней программе, взятые из книги «Таинственные святочные истории русских писателей». Книга издана к новому 2020 году в серии «Рождественский подарок» издательством «Никея». Николай Лесков. Привидение в инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. Генерал Ломновский умер поздней осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид. Холод, пронизывающая сырость и грязь, особенно мутное туманное освещение, тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Молли Шотт для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные. Дни, когда умер Ломновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин. Тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство. А в церкви служились по православному установлению панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба. Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть. Все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться. А потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то встает и опять кто-то ходит. Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это. Ну вас к дьяволу с такими рассказами, вы только себе и людям нервы портите». А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других. И к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял батя, то есть какой тогда был здесь священник. Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо, умел их тронуть и насторожить их чувства. «Ходит», — сказал он им, повторяя их же слова. «И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которой не сладишь. Это серый человек, он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек – совесть, советую вам не тревожить его дремной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет. Смотрите, чтобы серый человек им не скинулся, да не дал бы вам тяжелого урока». Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу. И чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются, нет ли серого человека и в каком он виде. Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность. Возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете. Хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Это и порой всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения. Настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия. Мир обращается в сон, а сон – в мир. Это заманчиво и страшно. И чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно. В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ломновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ. Покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли 4 кадета. Все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе. Глава 6. Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в 8 часов. Но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души. В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение. Офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет. Он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это? Кто?» И, торопливо просунув голову в дверь, другую половинку этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади. Разумеется, вслед же за этим он направился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь. Тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму. Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно. Глава 7. Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее. Точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а напротив, встанет и непременно отомстит за него. И отомстит страшно, по-мертвецки. К этому нужен только свой час, удобный час полночи, когда поет петух и нежить мечется в потемках. Но они же не достоят здесь до полуночи, их сменят, да и притом им ведь страшна не нежить, а серый человек, которого пора в сумерках. Теперь и были самые густые сумерки. Мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие. На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов. Печные трубы гудели с перерывами, точно они вздыхали, или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание. Все как-то путается, кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови. Точно мельница мелит, но мелит не зерно, а перемалывает самое себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой. Выдерживать молчание становится невозможно. Хочется слышать хоть свой собственный голос. Хочется куда-то сунуться, что-то сделать, самое безрассудное. Дорогие друзья, прозвучали фрагменты из рассказа Николая Лескова «Привидение в инженерном замке» из кадетских воспоминаний. Этот и другие святочные рассказы вы можете прочесть в сборнике «Таинственные святочные истории русских писателей», которые вышли в прекрасном художественном оформлении в серии «Рождественский подарок» в издательстве «Никея» к новому 2020 году.